Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим о разработке и становлении советской радиолокации. 20-е и 30-е годы прошлого века были эпохой бурного развития авиации. Советский Союз и другие страны соревновались в постройке самолетов, а новые самолеты ставили один рекорд за другим. Это были рекорды скорости, рекорды высоты, рекорды продолжительности и дальности полета, рекорды грузоподъемности. И все это имело не только и не столько гражданское значение, сколько, ну, в первую очередь, авиация – это новый военный способ нанесения противнику урона. Авиация могла нести бомбы в полтонны и даже в тонну весом. Самолеты уже в конце 30-х были способны наносить удары по заводам и фабрикам, производить тотальные разрушения городов. Весь мир мог видеть это по ходу нападения Японии на Китай, ну и в ходе гражданской войны в Испании. Однако всякое действие рождает противодействие. Тут же возникла потребность защищать города, заводы и свои войска от чужих воздушных атак. А для этого надо было обнаруживать и уничтожать бомбардировщики противника на дальних подступах задолго до того, как они дойдут до цели и сбросят бомбы. Однако зенитные ракеты в 30-е годы прошлого века проходили по разделу научной фантастики. Реально бороться с самолетами противника могли только зенитная артиллерия, ну и самолеты-истребители. Поэтому уже в конце 20-х годов перед советскими учеными и военными инженерами была поставлена задача создать приборы, которые могут обнаруживать самолеты противника на большой дистанции. Были испробованы самые различные методики обнаружения воздушных целей – звуковой, зрительный, даже инфракрасный. На вооружение рабоче-крестьянской Красной армии были приняты звукоулавливатели. Через них военные слушали небо. Работали отлично, но данная техника имела весьма ограниченный радиус действия и не показывала точное направление. Встала проблема обнаружения целей на больших расстояниях. Еще в 1929 году обратили внимание на то, что летящий самолет можно обнаружить по его тепловому излучению. Проверить такую возможность военно-техническое управление Красной армии поручило Всероссийскому электрическому институту имени Владимира Ильича Ленина. В ходе работ, продолжавшихся 5 лет, институт исследовал разнообразные вопросы, относившиеся к тепловому обнаружению. Тепловое излучение самолетов разных типов, условия прохождения и величина поглощения тепловой энергии в атмосфере, изучение излучения Луны и облаков различного характера и различных плотностей, как носителей тепла и помех приему тепловой энергии самолетов, ну и массу других вопросов. Советские инженеры создали станцию, получившую название теплообнаружителя-пеленгатора. Однако вскоре стало ясно, что обеспечить устойчивое обнаружение самолетов в инфракрасном спектре на большой дистанции никак не получается. Однако при помощи этой инфракрасной станции был достигнут большой успех в обнаружении кораблей противника. Испытания показали, что обнаружение эскадренного миноносца возможно на дистанции до 22 километров. В ночное время, на фоне яркой зари и днем, даже при моросящем дожде и в условиях ограниченной видимости. В ходе Великой Отечественной теплообнаружители применяли в береговой обороне. Они сыграли серьезную роль в срыве логистики немецкой группировки на Крайнем Севере в Печенге. Караваны нацистов шли мимо советских береговых батарей на полуострове Рыбачьем. В дневное время при проходе караванов быстро наладилась рутина. Немцы ставили дымовую завесу и открывали огонь тяжелых батарей из порта Линнхаммари, в то время как советские артиллеристы вели огонь по конвою. В ночное время, да и вечером в условиях полярной ночи, корабли противника обнаружить было гораздо сложнее. И этот самый теплообнаружитель оказался для советских артиллеристов очень большим подспорьем. Огонь по нацистам вела самая северная батарея Советского Союза с полуострова Рыбачий. Командовал ей старший лейтенант поночевный. На Северном флоте даже появилась присказка. Результат всегда плачевный, когда стреляет поночевный. Но обнаруживать самолеты при помощи тепловизоров не получалось. Для обнаружения воздушных целей оставался только один метод – с помощью отраженного радиосигнала. И военные, и ученые сомневались в возможности создать такие приборы, которые могли бы обнаруживать воздушные цели. Но здесь свое веское слово сказал директор Центральной радиолаборатории, старый большевик Румянцев. Он не был специалистом в радиотехнике, однако в ходе прений товарищ Румянцев заявил: «Если мы, Центральная радиолаборатория, в течение нескольких лет не решили важную для ПВО проблему обнаружения самолетов с помощью акустики, то какое у нас право оставаться в долгу у государства, народа и партии и не взять на себя обязательство попытаться решить эту проблему радиотехникой?» Закипела работа. В конце 1933 года была создана первая аппаратура обнаружения воздушных целей. Испытания проводили в Ленинграде, на территории грибного порта у Кроншпица Галерной гавани. Излучающая аппаратура размещалась на берегу, а приемная – на льду, в 20 метрах от берега. Первые опыты запланировали на конец декабря 1933 года. Однако погодные условия не позволяли самолетам взлететь. И только 3 января 1934 года погода улучшилась, и был проведен долгожданный опыт радиообнаружения самолета. Направление взлета и посадки гидросамолета давало различные углы с направлением диаграммы направленности радиоизлучения и приема. Приемная аппаратура позволяла наблюдать эффект Доплера в виде характерной пульсации интенсивности звукового сигнала при вхождении самолета в зону видимости. Самолет обнаруживался на расстоянии 600-700 метров, при высоте полета 100-150 метров. Опыт завершился успехом, и 3 января можно считать датой рождения отечественной радиолокации. Дело создания систем радиообнаружения воздушных целей закипело. Задание разработать свои системы было выдано нескольким физико-техническим институтам СССР. При этом было необходимо разработать разные типы оборудования. Главное артиллерийское управление Красной Армии выдало ученым и инженерам крайне сложное задание. Зенитчики потребовали создать радиолокационную станцию, которая позволяла не просто обнаруживать воздушную цель, но с высокой точностью определять ее координаты – дальность, высоту, направление. То есть РЛС должна была выдать координаты цели для подсветки цели прожекторами в ночное время, а также выдать координаты для поражения цели огнем зенитной артиллерии. Все это требовало крайне высокой точности. Управление ПВО Красной Армии выдало задание на разработку радиолокационной станции для системы ВНОС «ВНОС». ВНОС – это воздушное наблюдение, оповещение и связь. И эта станция должна была обнаруживать воздушные цели на максимально большой дистанции. Понимая государственную важность поставленной задачи, советские ученые и инженеры взялись за дело с огромным энтузиазмом. Станции обнаружения появлялись как грибы после дождя. Однако все они требовали доработок и далеко не полностью удовлетворяли высоким требованиям военных. В 1935 году инженеры Центральной радиолаборатории разработали станцию «Енот». Ну да, традиция давать интересные названия системам вооружения в России появилась уже тогда. Так вот, испытания «Енота» показали дальность обнаружения самолетов до 11 километров. Ну и опять-таки нестабильную работу излучающей и приемной схем. Было рекомендовано продолжить работы по совершенствованию конструкции станции. Осознавая важность и срочность разработки этих систем, в январе 1934 года Главное артиллерийское управление поручило параллельную разработку радиолокационной станции Ленинградскому электрофизическому институту. За полгода ленинградские инженеры разработали проект. Через полтора года экспериментальная станция была готова. Испытания установки, размещенной на крыше здания ЛЭФИ, показали, что она обладала чувствительностью, достаточной для обнаружения летящих стай птиц на расстоянии 150-200 метров. Легкий самолет У-2 обнаруживала на дальности до 8 километров. Однако все созданные установки определяли только две координаты воздушной цели – азимут и угол места. Осенью 1935 года ЛЫФИ слили с радиоэкспериментальным институтом и преобразовали в научно-исследовательский институт номер 9 – наркомата тяжелой промышленности. Этот НИИ-9 начал заниматься исследованиями только в интересах оборонной промышленности. К 1936 году НИИ-9 создал новую установку, получившую название «Буря». В сентябре-октябре 1936 на артиллерийском полигоне прошли испытания подвижного радиоискателя «Буря» по звену самолетов Р-5. Испытания позволили определить дальность действия радиоискателя по самолету на различных курсах движения, возможность поиска и сопровождения цели, точность определения координат, устойчивость работы и влияние посторонних помех. Вот эта «Буря» смогла засечь самолеты Р-5 на расстоянии до 11 километров. Впервые советские военные и инженеры констатировали, что радиоискатель позволяет обнаруживать воздушные цели на больших дистанциях, чем звукоулавливатель. Работы по созданию радиолокационных систем продолжались. В 1937 году академик Михаил Александрович Бонч-Бруевич, один из руководителей советской программы по созданию РЛС, впервые высказал предположение, что в ходе будущих войн противник может создать системы противодействия радиолокационным станциям, которые затруднят работу или сделают эту самую работу полностью невозможной. В 1938 году прошла первая научно-техническая конференция по радиолокации. Представители разных научно-исследовательских институтов обменялись накопленным опытом. НИИ-9 в конце 1939 года изготовил 3 зенитных радиоискателя, из которых один получил название Б-2, а два других – Б-3. Результаты полигонных испытаний показали, что радиоискатели Б-2 и Б-3 при поиске как одиночных самолетов-разведчиков и бомбардировщиков, так и звена разведчиков на высоте 1000-5000 метров дают точность обнаружения в 1,5-3 раза выше точности звукоулавливателя. Ветер при скорости до 11 метров в секунду практически не влияет на точность работы радиоустановок. Противозенитные маневры самолета, изменение высоты, скорости, курса незначительно увеличивают ошибки в определении азимута и не вызывают ошибок по углу места. Дальность действия радиоискателей значительно превосходит дальность звукоулавливателей и составляет для Б-2 от 14 до 20 километров и для Б-3 от 12,5 до 17,5 километров. Ну, звукоулавливатели работали до 10 километров. Недостаток установок Б-2 и Б-3 – малая надежность обнаружения и сопровождения на высотах более 4000 метров. НИИ-9 необходимо срочно доработать опытные образцы и провести дополнительные испытания, дабы выяснить надежность поиска и сопровождения. Советские инженеры вплотную подошли к созданию радиолокационной станции управления зенитным огнем. Для этого потребовалось 6 лет работ, проб и ошибок. Начались подготовительные работы к серийному производству этих станций. В августе 1940 года Главное артиллерийское управление, выполняя постановление Комитета обороны от 4 июня 1940 года, заключило с радиозаводом договор на разработку и изготовление образца зенитного радиоискателя «Луна». Образец должен был состоять из двух установок – азимутальной на базе экспериментального макета НИИ-9 МИМАС и усовершенствованного радиодальномера по типу экспериментальной установки «Стрелец». Разработку и изготовление опытного образца радиоискателя «Луна» должны были завершить в марте 1941-го. Однако радиозавод не успел уложиться даже до 22 июня 41-го. Хотя Комитет обороны распоряжением от 13 июля 41-го обязал завод закончить изготовление опытного образца радиоискателя к 5 августа, а с 20 августа начать серийное производство. Ну, эвакуация завода на восток и прекращение деятельности НИИ-9 не позволили завершить изготовление образца радиоискателя «Луна». Несколько опытных образцов и экспериментальных радиоискателей были переданы в систему ПВО Ленинграда и Москвы. Однако от идеи иметь на вооружении радиолокационную станцию управления зенитным огнем не отказались. Уже в ходе Великой Отечественной Великобритания, ну, в той войне она была союзником. Так вот, Великобритания передала в СССР свою радиолокационную станцию GL Mark II, которая была принята на вооружение под индексом СОН-2. СОН – это станция орудийной наводки. Несколько слов о создании радиолокационных станций дальнего обнаружения целей. Уже в 1934 году Лефи разработал станцию «Рапид» по заданию управления ПВО Красной Армии. По результатам испытаний 10-11 июля 1934 года был составлен акт, в выводах которого отмечалось: во всех случаях при наличии самолета в зоне радиусом до 3 километров от принимающего устройства и при высотах до 1000 метров совершенно ясно ощущалось приемным устройством по появлению в телефоне характерных биений, обусловленных интерференцией прямой и отраженной волн. Комиссия констатирует, что принцип, положенный в решение поставленной задачи, верен и считает необходимым всемерно форсировать дальнейшие работы по разработке окончательного образца. Но это было только началом большого и сложного пути. После нескольких лет работ по созданию элементной базы создали систему РУС-1 «Ревень». Договор от 29 января 1939 года между управлением связи Красной Армии и радиозаводом предусматривал поставку 7 комплектов излучающих станций и 26 комплектов приемных со сроком сдачи всей партии в четвертом квартале 1939 года. Однако, по решению Совета народных комиссаров, первую партию систем «Ревень», состоящую из 4 излучающих и 12 приемных устройств, радиозавод обязывался поставить в третьем квартале 1939 года, а вторую партию – в сроки по взаимному соглашению. НИИ связи Красной Армии начал готовиться к широким войсковым испытаниям, разрабатывать схемы размещения аппаратуры на местности и связи между станциями, входящими в систему, и от них с главным постом ВНОС. Такая заблаговременная подготовка к испытаниям была вызвана трудностью обучения в короткий срок младшего и среднего обслуживающего персонала. К осени 1939 года была готова установка РУС-2 «Редут». Она успешно прошла испытания и была принята на вооружение РККА. С началом Великой Отечественной все радиолокационные установки, и серийные, и экспериментальные, встали на боевое дежурство. Осенью 41-го советская РЛС в Токсово под Ленинградом уверенно засекала воздушные цели над Ленинградом и помогала определить места базирования немецких самолетов. В 42-м году РЛС была интегрирована в систему ПВО «Дороги жизни». К 1944 году советская РЛС засекала цели на расстоянии до 150 километров, что помогало предотвращать налеты немецкой и финской авиации на Ленинград. А в 1944-м РЛС начинают устанавливать на боевых кораблях советского военно-морского флота. СССР шел в ногу с другими странами. РЛС уже были на вооружении армии США и Великобритании. Интересно отметить, что у американцев в 41-м была своя РЛС на Гавайских островах. Она уверенно и точно засекла армаду японских самолетов, летевших бомбить Пёрл-Харбор. Однако операторы американской РЛС посчитали эту армаду за свою. Они в тот момент ожидали прибытия большой группы бомбардировщиков Б-17 из Калифорнии. Ну, данный случай говорит о проблеме РЛС. На тот момент систем опознавания свой-чужой не было. В ходе Второй мировой радиолокационные станции совершенствовались и развивались. Как и предсказывал Бонч-Бруевич, появились способы противодействия РЛС. В ходе массированных налетов авиации западных союзников на Германию британские самолеты сбрасывали десятки тысяч полосок из фольги. Это были первые ложные цели для РЛС. Появились первые РЛС на самолетах. Нацисты начали устанавливать их на ночные истребители. После войны в 50-е и 60-е годы шло бурное развитие ракетного вооружения. Появились баллистические ракеты, способные поражать противника на расстоянии в тысячи километров. Появилось управляемое ракетное вооружение. Ну, соответственно, резко возросла необходимость в средствах обнаружения и уничтожения ракет. В годы Холодной войны СССР создал целый спектр радиолокационных станций разного назначения и шел голова в голову с главным противником США. Последнее двадцатилетие своего существования СССР входил в тройку ведущих мировых производителей по изделиям радиоэлектроники военного, промышленного и бытового назначения. Количество отраслевых предприятий устойчиво росло всю холодную войну. И к началу конверсии военного производства в конце 80-х каждый второй оборонный завод в стране был радиоэлектронным. Ну а потом пришедшие к власти демократически настроенные граждане начали активно уничтожать советскую радиоэлектронную промышленность в угоду американским корпорациям. Результат всем нам известен, вон, за окном. Однако на сегодня потеряно далеко не все. Школа радиолокации не утрачена. Санкции, наложенные западными садомитами на российские НИИ, являются лучшим признанием достижений советских и российских инженеров. В завершение отметим следующее. Радиовещание в нашей стране началось только в 1919 году. Радиопромышленность в те годы находилась на нуле, а точнее ниже ватерлинии. Страна лежала в полной разрухе. Однако стратегическое видение руководства страны, в первую очередь Владимира Ильича Ленина, позволило основать большое количество научно-исследовательских институтов. А уже они стали фундаментом развития страны. И за разрухой последовало 20 лет упорной работы всей страны. И появилась целая плеяда выдающихся инженеров, которые сумели создать самые передовые системы вооружения. И сегодня, 100 лет спустя, советский опыт по-прежнему актуален. Из бедной, отсталой, примитивной аграрной страны наши предки создали передовую мировую сверхдержаву. Плодами их трудов мы пользуемся и сейчас. Ну, было бы неплохо об этом помнить и наработками предков активно пользоваться. А на сегодня все.
Со времен начала СВО мы очень часто, помогая бойцам, встречались с разными людьми. И сегодня мы здесь, в городке Задонск, для того, чтобы рассказать о самом необычном волонтере, которого мы встретили. Это матушка Тавифа, в миру Светлана Черкасова.
Мама занимается кроем, и ну, она также шьет, она помогает, потому что одна не справишься. Она тоже привлекла соседей, скажем так, приходит там хоть какую-то мелкую работу, где-то что-то. Потому что очень много сейчас, вот, тем более, никогда там перед отправками или что-то стараешься побольше сделать. Вот в крайний раз мы за полтора месяца отправили 120 костюмов флисовых, теплых. Но там мы вдвоем с ними. Вот это отправлено было на Луганск, была конкретная заявочка такая. Работы много. Четыре хорошо. Вот. К нам приезжали прихожане, паломнические группы. Я девочкам скидываю как я все время смеюсь, я девчонки включаю режим поберушки, потому что у самих мы не потянем, тем более у нас такой приход, он не очень людный находится. У нас в основном там 80% мусульман проживают на территории этого села. А еще ситуация, то, что мы практически в последнее время не служим, из-за болезни батюшки, так скажем. И если раньше, там вот год назад, были сборы намного лучше, я там могла за раз 3-4 рулона ткани купить, сейчас сложно. Вот крайний раз, вот, я два раза даже там просьбы отсылала, потому что первый раз мы на рулон даже не набрали денежек, но на второй, слава богу, собрали. Вот что крой, то, что вы видели. Это буквально вот было сколько недель назад закуплено все, и вот пока уже перекроено, и уже половина отшита. Да. Так мы прошлый год у меня вот в той комнате вот так вот рулоны, что белями лежали, не только успела спросить.
Я знаю, что вы еще шили пилоты, это было
надо. Да, да, да.
Скажите, пожалуйста, какая вообще технология шитья и что там особенно?
Ну, там особенность в этих лохмушках. На один костюм примерно уходит 10 метров ткани. Идет основа, обычно основа, там в ней ничего сложного, но потом вся сложность в нашивании вот этих вот лохмушек. Там, опять же, у нас была такая история, то, что один костюм пошили, ездили специально в тепловизоре, проверяли на его просматриваемость, чтобы не было там, потому что у нас обычно сразу плечи начинают светиться, где-то вот эти части, какие-то коленки. И вот именно в этих местах приходится нашивать побольше, чтобы как-то, чтобы не было. Да? Да. Да.
И это суть именно количества этих.
Ну да, они там разного размера, они просто там уже технология вырезаем зигзагом и потом это разрезаем. У нас получается, нашивается, например, верхняя часть одна пониже, другая повыше, а потом под ней уже вот эта пониже часть, это повыше идет, и там, чтобы именно были закрыты вот участки.
Когда закончится СВО, чем бы вы хотели заниматься?
Ой... Вы знаете, я уже себя называю больным человеком, потому что я, например, чтобы не было дня, наверное, если только когда не лежу, совсем не болею, чтобы я не сидела за машинкой. Потому что дай бог, что это кого-то согревает, дай бог, что это кому-то пригожается. Но я думаю, то, что у меня будет, как говорится, место больше для творчества. Я же в основном до этого я занималась церковной вышивкой, церковных облачений. Сейчас на данный момент, к сожалению, многие девушки там на меня немножко обижаются из-за того, что меня... Да, я сразу, когда обращаются, я говорю, вы меня простите, если придется ждать, может быть долго. Потому что у меня приоритеты другие. Вот, вы ходите, у вас есть в чем одеться, а там может быть такое случится, то, что нечего. Вот. Но я думаю, у меня найдется, как говорится, для творчества, для души и для всего. Потому что занимаюсь тоже и дизайнами, разработкой дизайна, вот, чтобы видеть все, в принципе, мои дизайны.